SBS Russian. Мы в эфире по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня или круглые сутки в интернете.
Николай Робертович Эрдман. Сегодня его называют во всем мире великим русским драматургом, комедиографом. К этому можно присовокупить то, что в его времена, в самом разгаре первых революционных лет, о нем говорили и Есенин, и Мейерхольд, и Маяковский, и Станиславский, и Качалов, и Зощенко, и, наконец, Михаил Афанасьевич Булгаков, кому Николай Эрдман был ближайшим другом в самые последние времена, когда писалось «Мастер и Маргарита», и Эрдман, и его брат, знаменитый художник Борис Эрдман, были первыми слушателями сегодня нашего с вами любимейшего романа, Библии русской прозы 20 века, как говорят. Но сам Николай Эрдман прежде всего был поэтом. И был поэтом даже с виду, как бы сказать. Вот нам в театре на Таганке с первых же дней или месяцев нашей жизни в 64-м году повезло, потому что Эрдман был другом любимого со времен войны. И он наградил нас абсолютно незаслуженно наградил великий Эрдман чтением своего шедевра пьесы «Самоубийца». Читал он, и я дальше буду, наверное, продолжать, мне это так проще, чуть-чуть пародирую, мы же актеры-обезьяны, мы обезьяничаем, копируем, вот и я. Еще и при жизни Эрдмана мы немножко все копировали. Считалось, что у меня это получается даже и неплохо. Мне совсем повезло, я это описал вот в своей книжке, встречаться с Эрдманом, потому что после моей первой в театре на Таганке пьесы, моей первой литературной работы, пьесы «Послушайте» или сценария к спектаклю Юрия Любимова «Послушайте», Эрдман очень-очень близко касался, и он, и его друг, соавтор и солагерник Михаил Давыдович Вольпин. Так вот, Эрдман, я скажу вам, что это был человек необыкновенного достоинства и очень какого-то простого естественного поведения при всем том, что он исключил из своей жизни продолжение романа с литературой. Так дорого ему сказались его первые великие попытки. Две пьесы, которых называют во всем мире гениальными, «Мандат» и «Самоубийца», были запрещены, хотя «Мандат» прошел у Мейерхольда, и это была самая великая комедия на сцене театра Всеволода Емельича. А вот «Самоубийца» был запрещен и Станиславскому, и Мейерхольду, и дальше. И когда Таганка заявляла о просьбе уже после смерти Сталина там, и всяких других мерзавцев, что, дескать, пора уже весь мир ставит эрдманского «Самоубийцу», нам запрещали. Сегодня все разрешено, но, смею вас уверить, все равно так, как это звучало в устах Эрдмана, когда он вот с некоторым странным заиканием, при котором все было еще слышнее, чем без заикания. Эрдман читал эту пьесу 3,5 часа, ни разу не улыбнувшись и не взглянув в бумаги наизусть, столь дорого ему доставалась каждая буква, писал он каллиграфически, выписывая каждую букву отдельно от другой. И он читал, и был очень грустен, как всегда, читал, как белые стихи, а мы рыдали от хохота. А до нас в 31-м году рыдал Станиславский. И после этого написал Немировичу Данченко письмо: «Вчера был у меня Николай Эрдман, читал «Самоубийцу», я трижды просил сделать перерыв, чтобы не умереть от смеха». Самый смешной, самый великий смехотворец и самый печальный человек в моей жизни. Его посадили во время съемок в Гаграх фильма «Веселые ребята». Он был едва ли не главным виновником этого замечательного сценария. Он и Владимир Масс, и Григорий Александров, поставив эту комедию, с испугу вычеркнул имена авторов. Хотя это могло бы помочь, наверное, в их судьбе. Эрдман был сослан в Енисейск, откуда писал маме каждый день письма, подписывая их: «Твой мамин сибиряк». Этот человек не умел говорить без юмора. Этот человек говорил очень редко, но если говорил, его слова становились крылатыми. Посадили его не за пьесу, посадили его за басни. Басни эти читал Василий Иванович Качалов и многие другие великие артисты. Но вот повезло, в кавычках, Качалов прочитал в компании Ворошилова, и на следующий день Эрдман был арестован в разгаре, повторяю, съемок «Веселых ребят». И известен он как автор фильмов вот и «Веселые ребята», и «Волга-Волга», и «Смелые люди», «Морозко». А гениален он, как говорили и Станиславский, и Мейерхольд, и вслед за ними и все мы, пьесой «Самоубийц». Я бы хотел вас познакомить и с баснями Эрдмана и Масса, с его интонацией, с его юмором, может быть, с какими-то фразами из его пьес. Например: «Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть? Нет, — говорит, — кажется, еще держится. Ну что же, — говорю, — Тамарочка, — опусти занавесочку, посмотрим завтра как. На кого же и уповать, когда в Москве из хороших людей, кроме Бога, никого не осталось?» Вот так вот наивно произносил фразы Николай Робертович, я пытаюсь ему подражать. «Нынче сумасшедших домов нету, теперь свобода. Карточки эти размера маленького, и лицо на них получается до пояса. Ах, и не говорите, такая великая страна, и вдруг революция, прямо неловко перед другими державами. Да когда же это старое время придет?» Наверное, вы слышите, что, подражая Эрдману, я невольно оказываюсь некоторым пародистом его друга и исполнителя роли Гулячкина, вот из «Мандата», которого я сейчас цитирую, Эраст Павловича Гарина. Действительно, Гарин, как свидетельствуют слухи, подражал своему обожаемому другу и автору Николаю Эрдману. Но все равно я буду продолжать цитировать Эрдмана из «Мандата», а потом из «Самоубийцы» с тем самым акцентом, что ли, с таким прононсом, с такой манерой, как я запомнил и как я ему самому даже осмеливался его пародировать. Актер, что с меня взять? «По-моему, понравлюсь. У меня очень душа и ресницы хорошие. Во-первых, коммунисты Россию спасти не позволят. Мамаша, держите меня, а то я всю Россию с этой бумажкой переарестую. При такой физиономии, как твоя, всякая рожа к лицу». А вот и «Самоубийцы». «Пусть я лучше скончаюсь на почве ливерной колбасы, а есть я ее все равно не буду. Человек без штанов, что без глаз, никуда он уйти не может. Современные дамочки хуже жуликов, так и ходят и смотрят, где кто плохо лежит. Человек перед смертью в штанах не нуждается. Все зависит от места, Мария Лукьяновна. Например, в центре города никому без штанов умереть не позволит. Это я гарантирую. Жизнь прекрасна. Я об этом в «Известиях» даже читал. Но я думаю, будет опровержение». Несколько басен, конец 20-х годов. Их передавали, естественно, из уст в уста. И только недавно, благодаря трудам дочери Владимира Захаровича Масса, соавтора Эрдмана и в «Веселых ребятах», и вот в «Баснях» писателя Анны Масс, появились вот на свет эти выдержки из архивов Эрдмана и Масса. Итак, басни Николай Эрдман, Владимир Масс. «Один бондарь обычнейшего типа, увидев как-то липу, молвил: „Здравствуй, липа“. Но липа на ответ не снизошла, считая это обращение грубым. Она партийная была и потому считала себя дубом». У врача: «Раз к венерологу пришел гиппопотам. Ой, больно! — он вопил. — Где больно, друг мой? Там! Мораль сей басни в том, что к незнакомым дамам ходить опасно и гиппопотамам. В одном термометре вдруг захотела ртуть достигнуть 40 во что бы то ни стало, и всей возможности, не усумнясь немало, пустилась в путь. И энтузиазм, большая сила, вскричала ртуть и стала лезть, но ничего не выходило, все 36 да 36. «Ура! Вперед! На карте честь!» Она кричит и лезет вон из шкуры. Все 36. А что ж, друзья, и в жизни есть такого рода рёмюры. Кричат «Ура!» Кричат «Пора!» А не выходит ни... Сметана. «Мы любим подмечать у недругов изъяны и направлять на них насмешки остриё». Однажды молоко спросило у сметаны: «Скажите, вы еда или питье?» Сметана молвила: «Оставьте ваши шутки. Действительно, я где-то в промежутке, но все, как правило, бывают мною сыты. Вот так же точно и гермафродиты». Поэт и красавец. Одна красавица вдруг загорелась вся в объятиях своего прекрасного поэта. А он, чудак, то придумывал, то это. Когда же песнь любви пропеть он собрался, то песенка его уж оказалась спета. Читатель, друг, запомни до могилы. Теряя время, мы теряем силы. Случай с пастухом. Один пастух, большой затейник, сел без штанов на муравейник. Но муравьи бывают люты, когда им причиняют зло. И через 2 или 3 минуты он поднял крик на все село. Он был искусан ими в знак протеста. Мораль: не занимай ответственного места. Один поэт, свой путь осмыслить сились, хотя он и не был Пушкину сродни, спросил: «Куда вы удалились, весны моей золотые дни?» Золотые дни ответствовали так: «Мы не могли не удалиться, раз здесь у вас такой бардак, и вообще черт знает, что творится». Мораль: золотые дни в отсталости своей не понимали наших дней. О птицах. Подняв разноголосый крик, в осеннем небе быстро тая, с материка на материк перелетала птичья стая. Друзья, учтите, что у птиц нет государственных границ, и потому, следя за их полетом, не относитесь к ним, как к антипатриотам. Басня. Мы обновляем быт и все его детали. Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. «Зачем дрожите?» — вы спросили у страдальцев, игравшие сонату 10 пальцев. «Нам нестерпим такой режим. Вы бьете нас, и мы дрожим». Но им ответствовали руки, ударивши по клавишам опять. «Когда вас бьют, вы издаете звуки. Коль вас не бить, вы будете молчать». Конец всей краткой басни ясен. Когда б не били нас, мы б не писали басен.
SBS Russian. Ваша диаспора, ваши истории.